Говорит Радио Свобода. В эфире программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен вопросу о том, вместе ли христиане Украины и России в наши дни. И у нас, соответственно, из Украины Сергей Косяк, один из организаторов молитвенного марафона в Донецке. Марафон этот длится уже 5-й месяц. И Сергей, кроме того, организовывал и организовывает эвакуацию детей, стариков, женщин из Донецка, размещение их в лагерях, в специальных каких-то санаториях и так далее. Это все он и сам может рассказать, и в его Фейсбуке, в интернете об этом подробные отчеты и фотоотчеты. В московской студии у нас двое членов Лютеранской церкви России, оба епископы, Игорь Князев и Константин Андреев. Если можно, вы снизойдите, я вас буду периодически называть по православной привычке отцами, хотя я знаю, что Священное Писание это запрещает называть лютеран отцами, но вот, извините, рефлексы. На самом деле, мой первый, наверное, я буду отправляться в нашей программе не от христианского, а от секулярного. Вот передо мною известие о Международном конгрессе переводчиков художественной литературы, который прошел в Москве в сентябре этого года. Третий международный конгресс. Участвовали в нем переводчики из 55 стран мира. Больше половины из 300 делегатов из России. И вот начинается конгресс. Вступительное слово представителя высшей светской власти. Слова о мире, о том, что у человечества есть шанс, чтобы перестать нападать друг на друга. Гробовое молчание в ответ. Эти 300 переводчиков умудрились подписать в этот же самый день обращение, заявление участников конгресса. Все 100%, где черным по белому на хорошем русском языке, на котором, в общем-то, боюсь, немногие русские уже разговаривают, но переводчики. Сказано, цитирую, мы выражаем ужас и боль по поводу событий на Украине, по поводу участия России в этих событиях, как военного, так и пропагандистского. Конец цитаты. На самом деле там довольно много, но вот достаточно этой фразы, чтобы почувствовать интонацию письма. Мой вопрос владыке Игорю Князеву. Вы только что вернулись из Норвегии, где, как я понимаю, норвежские протестанты предоставили место и главное время для протестантов, и не только, из России и Украины, чтобы обсудить их взаимоотношения. Документ, который приняли там, владыка Игорь мне прислал. Я его тщательно изучил, не нашел там ни одной фразы, которую можно было бы процитировать в эфире, и которая бы при этом не нуждалась каких-то объяснений, там ничего нельзя понять, кроме того, что кот Леопольд и мыши должны жить дружно. Кто кот? Кто мыши? Почему вдруг понадобилось об этом говорить? Не можете ли это объяснить?
Я с удовольствием объясню. Декларация коммюнике, которую мы приняли, безусловно, и по содержанию, по форме, отличается от заявления Конгресса переводчиков, точно так же, я думаю, как она отличается и от заявления любой из политических партий и любых других общественных, публичных, светских собраний. Потому что все-таки это декларация религиозных лидеров, у которых другие приоритеты, другое сознание, религиозное сознание, в котором другие реперные точки и в котором другие акценты. Что было главным для нас, это, безусловно, возможность личной встречи и прямого разговора, обмена информацией вне вот этих искажений гиперболических, политических заявлений, медийных преувеличений и прочего. И второе, для нас, как верующих христиан, мусульман и иудеев, главным было в нашем объединении в вере в Бога также высказать свою глубочайшую скорбь об этих событиях, и эти слова в декларации также присутствуют. Что касается оценок каких-то политических или военных, то эта сфера не является нашей компетенцией, и никаких политических и военных оценок мы не видим ни в одной из церковных таких основополагающих книг, и мы не считали нужным для себя делать какой-то прорыв и пытаться с религиозных позиций оценивать какие-то события. Для нас важно было оценить эти события с религиозной точки зрения. Что мы сделали? А поскольку у всех людей уровень веры разный, конфессии разные, религии разные, то как любой религиозный документ, его, конечно же, нужно объяснять. Задача политической партии – так написать свой документ, что его объяснять не надо, чтобы все сразу поняли. А задача религиозного документа – выразить смысл, а потом, конечно, его приходится объяснять и интерпретировать, точно так же, как мы объясняем и интерпретируем все священные тексты, которыми оперируем.
Говорил Игорь Князев, Сергей Косяк. Как бы вы сказали, вот сейчас для христиан, для протестантов, может быть, сузить, коль уж сегодня протестанты все в программе нашей, для протестантов, насколько для вас вообще важно услышать мнение протестантских лидеров России и Украины? Согласны ли вы с тем, что не дело религиозных лидеров и, видимо, вообще верующих людей давать политические военные оценки? Или вы бы хотели услышать какие-то более четкие слова?
Я считаю, что церковь – это неотъемлемый институт, ну, как бы, общества. И поэтому церковь должна иметь свой взгляд на вопрос семьи, там, вопрос, там, допустим, эвтаназии. Также она должна иметь свой взгляд и на вопрос военных конфликтов. Поэтому я считаю, что церковь однозначно должна выступить как религиозный эксперт, допустим, конфликтной ситуации, которая возникла на Украине. То есть это, в принципе, конфликт. И церковь имеет свои взгляды, и богословские взгляды по поводу конфликтов. И, естественно, как бы церковь выступает некоторым рефери или судьей в этих всех вопросах. Поэтому я считаю, что мнение церкви, оно не менее важно, чем мнение какого-нибудь военного эксперта или генерала. Поэтому я считаю, мне интересно, каким образом церкви протестантские или же церкви ортодоксальные России, как и Украины, смотрят на положение, которое сейчас возникло в нашей стране.
Да, Сергей, вы себя чувствуете церковью, членом церкви, ответственным в том числе и за ее позицию? Вы сами могли бы вот сказать, что у вас есть своя, как члены церкви, оценка происходящего в Украине? Военный ли это конфликт, гражданская война, агрессия ли одной стороны против другой? Или вы считаете, что эти детали не важны?
Ну, я скажу не просто как член церкви, я скажу как руководитель, священник, рукоположенный священник. Вот, по поводу взгляда, у нас есть четкий взгляд, даже не мой взгляд, а есть межконфессиональный взгляд церквей, который мы озвучили в общей резолюции, которую подписали православная церковь Московского патриархата Украины, Киевского, греко-католическая, римо-католическая церковь и разные церкви города Донецка еще в начале зарождения военного конфликта, что церковь выступает однозначно против, ну, как насилие и против разделения страны. Это первое. И второе, мы как церковь, лично я как член церкви или часть церкви, говорю, что это, ну, больше идеологическая война, нежели, ну, как повязано с политической войной, нежели действительно это конфликт общества. Просто кто-то навязал определенную свою идеологию, эту идеологию внесли в умы людей. Поэтому, то есть, церковь, она является экспертом идеологии, потому что, в принципе, война церкви или же основная позиция церкви – это идеологическая позиция церкви. Поэтому, если мы, как церковь, видим в нашей, допустим, проповеди, мы несем добро, мы несем то, что объединяет, но если мы видим в другой проповеди или в другой пропаганде то, что разъединяет, то мы, как церковь, даем экспертный анализ о том, что есть сатана, который пришел для того, чтобы украсть, убить и погубить, разделить и разрушить. Поэтому мы вот как бы видим о том, что здесь идеологическая война, и мы имеем полное право, как церковь, выступать в эту идеологическую войну и говорить свое слово.
Простите, Сергей, за некоторую настойчивость. Война кого с кем? Разных граждан Украины, России и Украины, Евразии и Запада? Или вы считаете, что церковь не должна настолько конкретизировать свою позицию?
Я не знаю, как позиция других церквей, там, ну, имеется в виду, но тех, которые священники, мы вместе объединились в нашем молитвенном марафоне, то у нас, прежде всего, война против лжи, обмана. Вот, и ложь и обман, который является источником сатана, именно развязал этот военный конфликт. Вот. Но те, кто, по нашему мнению, поддались этой лжи и обману, взяли в руки оружие и пошли, как Каин, точнее, пошел на Авеля, войной. Поэтому здесь конфликт очевиден. Зачем мне быть, как бы сказать, религиозным экспертом, если у Новоазовске стоят войска с шевронами российской армии? То есть, если людей, которых наших арестовывали, священников допрашивали спецслужбы ФСБ, то здесь однозначно, как бы сказать, ну, определяются лица. То есть, я говорю не за то, кто взял в руки оружие, я говорю о первопричине. И первопричина является идеология и пропаганда.
Спасибо. Говорил Сергей Косяк из Украины. Епископ лютеранский Константин Андреев. Видите, у нас как бы две позиции все-таки образовалось. Хотя, признаться, из Сергея я выдавливал позицию не без усилий. Вы ближе к которой?
На самом деле я слабо вижу разницу в этих позициях, потому что и Сергей, и владыка Игорь говорили именно о компетенции. Есть два аспекта, которые я хотел бы обратить внимание. Первое. Действительно, у церкви есть своя компетенция. Нужно в конце концов понимать природу церкви, природу, откуда мы. Царство не от мира сего. Есть компетенция государства, есть компетенция церкви. Есть только одна высокая договаривающаяся сторона в этом мире, которая может на уровне государства, геополитики, потому что это геополитический, конечно, конфликт, договариваться. Это государство Ватикан. Остальные церкви, да, то есть, ну почему? Потому что между
протестанты, ссылающиеся на Ватикан.
Между государствами может. Я еще, ко всему прочему, адвокат и действующий юрист, и поэтому международник, могу говорить, что именно между государствами могут заключаться какие-то договоры международные, могут даваться оценки. Что такое церковь? Церковь не от мира сего. Второе. Я хотел бы обратить внимание. Конфликт, который был во времена Христа, и вот той маленькой и небольшой церкви, группы, которая объединялась вокруг Христа, они жили в ситуации оккупации со стороны Римской империи. Я нигде не нахожу примеров, чтобы Христос призывал дать оценку оккупационным войскам, либо дать оценку зелотам, другой партии, которая выступала против оккупационных войск. Христос говорил, что я вообще не с вами, не с теми, не с другими. Мое царство не от мира сего. И когда Пилат ему задает очень конкретный вопрос, он говорит, что если бы мои последователи были здесь, то, наверное, они бы вступились. Но царство вам не от мира сего. Поэтому меня раздражают сегодня две вещи. И с одной, и с другой стороны. И очень не нравятся. И первое, это то, что церковь пытаются втянуть в этот конфликт. И пытаются вынудить церковь перейти из этого царства небесного позиции на позицию царства земного, сказать, ты где? Ты за красных или за белых? А мне всегда хочется ответить не просто да, да, то есть как в том анекдоте, мне хочется сказать, ни за тех, ни за других, мы вообще за царство небесное. Нет, ты определись, конкретно скажи, за кого? Как Христос. Христос определился и за это был распят. И меня очень раздражают звуки с одной и с другой стороны, которые говорят о том, что у нас может быть слава Украине или слава России, а я считаю, что вся слава должна принадлежать Христу. А и в Украине, и в России желательно, чтобы было благоденствие. Вот это позиция церкви, нормальная позиция церкви. И поэтому то, что было выражено в Осло, и то, что, о чем сейчас говорил Сергей, на мой взгляд, это так, как я его услышал, это позиция за то, чтобы не было никакого насилия. И церковь должна призывать к тому, чтобы насилие было прекращено. Дойдет это до одной или до другой стороны, извините, это уж как кому открыто.
Когда человек приходит в церковь, думаю, что и в лютеранскую, в протестантскую церковь, он приходит в поисках Бога. Но найдя Бога, он начинает задавать вопросы и начинает сверять свои жизненные установки с тем, что сказано в Евангелии, с тем, что развивалось из Евангелия в церковной традиции, с тем, что говорят старшие, более уже начитанные в вере и более опытные люди со священником, если они есть в данной конфессии. И человек спрашивает, и ему часто вперед говорят, что вот у церкви такая-то позиция по абортам, по смертной казни, по воровству. То есть, если человек приходит и спрашивает, могу ли я с работы взять пачку бумаги, у пастора будет четкий, ясный, недвусмысленный ответ, скорее всего.
Вопрос, где работаете?
Вот. А если человек приходит к тому же пастору и спрашивает, могу ли я взять ружье и ехать в Донецк, мне тут из военкомата предложили за 30 тысяч рублей, то пастор скажет, мы в это дело не вмешиваемся. Не получается ли довольно, как бы сказать, непоследовательно? То есть по Евангелию комаров отцеживаем, отфильтровываем, а верблюда пропускаем, в малом даем ценные указания, а в большом занимаем позицию над схваткой, владыка Игорь.
Ну, я думаю, что вы, конечно, замечательный ряд привели. Ведь все-таки, когда мы говорим о позиции церкви относительно эвтаназии, абортов, мы ведь не говорим вот позиция Российской Лютеранской Церкви относительно абортов в Швеции. Да? Нет, мы говорим о том, что касается каждого человека, жизни человека, веры и прочее, прочее. Мы не вводим никаких территориальных ограничений, не говорим. Вы знаете, вот мы против абортов, например, в Италии, ну, а в отношении абортов в Швейцарии у нас какая-то такая. Потому что это уже будет политическая позиция. Мы говорим об абортах. Также и здесь мы, конечно, говорим о том, что война – это величайшее зло, которое может существовать между людьми, когда люди убивают друг друга, потому что человеческую жизнь нельзя ни вернуть, ни восстановить здесь, на земле. И это, конечно, трагедия. Что касается благословения и прочего, я здесь, к сожалению...
Секундочку, Владыка. Да. То есть вы не скажете человеку, езжай на фронт, это честно, нормально, заработанные 30 тысяч.
Вот, я хотел просто как раз к этому сейчас перейти.
Виноват.
Я думаю, что самое правильное было бы спросить это у тех священников, кто, кому обращались с этими вопросами, кто принимал эти решения. Как говорит хорошая пословица, проблемы надо переживать по мере их поступления. Ко мне никто за таким благословением не обращался. И, слава Богу, пока из моих посомых никто туда на фронт не собирался. Но если бы он ко мне обратился, безусловно, это был бы очень долгий, очень сложный разговор, во-первых.
Ну что сложного?
Ну, потому что...
Ну, пачка бумаги, ну, на фронт.
Ну, отец Яков, для меня, я не знаю, как бы, ваши позиции, для меня пачка бумаги и человеческая жизнь имеют разную ценность. Поэтому, если о пачке бумаги я, может быть, отшутился бы, то о вопросах человеческой жизни и войны я бы говорил серьезно. Я видел в своей жизни очень много смертей. И я понимаю, что такое ценность жизни человека, смею себе присвоить право об этом говорить. Поэтому это я против чего категорически? Вот опять, когда начинает доминировать эта политическая оценка, это оценка коллективов, каких-то массивов, каких-то групп избирателей, бригад, неких групп людей, которые отправились на фронт. Это все политические оценки, экономические, статистические. В церкви человек – центр, потому что он вселенная. И здесь не может быть какой-то оценки всего и вся вместе. Мы на исповеди не принимаем исповедь нации в чем-то. Мы принимаем исповедь конкретного человека в его поступках. И здесь я бы разговаривал с этим человеком, и я бы хотел понять, какие мотивы у него. Я бы изложил ему свои мотивы и свои видения. Но это был бы мой разговор с человеком и оценка конкретного человека. Так я понимаю духовную практику. Вот о чем я хотел сказать.
Хорошо, тогда между войной и пачкой бумаги есть еще одно промежуточное явление, о котором говорил Сергей. Это ложь. Человек, который берет пачку бумаги на работе, он ведь не столько крадет, если мы говорим о российском человеке, сколько лжет. Он говорит, мне на работе не доплачивают, и я, в сущности, просто компенсирую то, что руководство...
Восстанавливает справедливость.
Да, восстанавливаю справедливость. Вот. То же самое говорит человек, который едет на фронт в Донецк, и он говорит, это наша земля, полита российской кровушкой, вот, и я вовсе не воюю, я просто восстанавливаю справедливость. А то, что я не одеваю военные формы, сдаю документы и пытаюсь выглядеть, значит, местным, ну, это военная хитрость, это тоже не ложь. Владыка Константин, так, значит, все-таки ложь подлежит церковной экспертизе или нет?
А вот, понимаете, мы сейчас занимаемся с вами в некотором смысле подменой понятий.
Владыка Игорь сейчас очень четко... Нет, только я этим занимаюсь, да. А вы наоборот возвращаетесь.
В беседе я почувствовал, что Хорошо. Мы немножечко заменяем эти понятия. Окей. Почему? Потому что, на самом деле, в некотором смысле это такой провокационный вопрос. Так что же вы сказали бы на бумагу, да? То есть, вот можно украсть бумагу или нет? Ну, конечно, да, я мог бы там, как Игорь, отшутиться. Если для меня бумагу, то можно, да? То есть, если нет, то тогда нельзя. Нет, конечно. Я, на самом деле, вот лично я всегда поступаю в своей пасторской практике следующим образом. Когда человек приходит, и вы знаете, не только поехать на фронт, не поехать на фронт, украсть, не украсть, сделать аборт или не сделать аборт. По большому счету, человек приходит ко мне для того, чтобы получить мое одобрение. И он надеется получить его в моем лице. А если он понимает, что он не получит, убедить меня. И чтобы я в конечном итоге хотя бы согласился, хотя бы с косвенно. Ну да, конечно, нужно ехать тебе, нужно делать безвыходная ситуация. Я лично всегда с человеком поступаю следующим образом. Стараюсь подражать то, что делал Христос. Я подвожу человека к мысли, что давай поразмышляем с тобой над текстами Священного Писания. И тебе нужно самому сделать выбор, потому что христианство – это личный выбор, это твои личные взаимоотношения с Богом. Ты действительно считаешь, что ты должен это сделать, и это первое будет по-евангельски. Тебе об этом вот говорит Господь, да, открывает тебе. Это действительно необходимо. И это послужит твоему спасению, делу спасения твоей души. И человек должен уйти с неким вопросом для себя. Делать это, ехать или нет, а не получить от меня индульгенцию. Да, почему? Потому что патриоты должны поступать. Или это будет освободительная какая-то война. Или наоборот. Я сейчас не конкретизирую совершенно. И такой подход, он дает человеку задуматься. Потому что я стараюсь оставить человека наедине со своей совестью, с евангельским текстом.
Сергей Косяк из Украины. Вы, как священник, имели дело с людьми, которые, может быть, спрашивают ваше мнение о том, идти ли им в добровольцы сражаться в антитеррористической операции. А может быть, есть люди, которые просто хотят знать ваше мнение. Вы его уже изложили о несправедливости и лживости этого конфликта, о том, что он отнюдь не является внутренним. И, на ваш взгляд, все-таки аполитичность церкви, где ее границы? Ну, да, давайте, мы все вышли из Советского Союза, и, в общем, кое-кто очень пытается нас туда и вернуть. Может быть, спросить так, а вот если бы дело было во время Второй мировой войны. У вас там под боком Краснодон, о героях которого знал весь советский народ благодаря Фадееву. Тоже ведь они были комсомольцы, а сейчас, может быть, православные тоже вот думают, может быть, организовать какую-то внутреннюю борьбу, ячейку, уйти в партизаны и так далее. Вот. Сколько собирали, в том числе и протестанты, во время Второй мировой войны, российские протестанты собирали средства на танковую колонну, на истребители, на бомбардировщики, и не отговаривались тем, что церковь вне политики. Это что, Сталин выкрутил руку, или это была искренняя позиция? То есть церковь и война, вообще война и политический конфликт – это синонимы или нет, на ваш взгляд? Все-таки аполитичность церкви, где ее границы?
Да, такой вопрос очень, знаете, как на него нельзя даже дать конкретный ответ. Ну, допустим, я знаю некоторых людей, которые учились со мной в семинарии, которые сейчас служат в Нацгвардии. И я переписываюсь через Facebook, переживаю, что живы они, здоровы. Я понимаю, что это внутренний, призыв этого человека. И внутренний призыв основан на нормальных чувствах. Есть такое чувство, которое я считаю, что оно нормальное, и, может, в Библии о нем не написано, но, как сказал один человек, если человек не патриот, то это больной человек. То есть, и поэтому здесь, если человек чувствует внутренний призыв, стать на защиту прежде всего своей родины, то есть это патриотические чувства против внешней или внутренней агрессии, которая придет к разделению, и он чувствует, что нужно защищать эту родину не только путем языка, но и путем оружия, то как это его личное видение, личное откровение, как и люди, которые служат, допустим, в структурах, силовых структурах. И Библия, даже поощряет этих силовиков. Все мы знаем это место Писания, что они не просто там меч носят у себя на бедре. То есть не просто автомат у этого человека висит через плечо. Здесь больше всего выступает концепция, церковь выступает, она как неким экспертом или неким мерилом. Допустим, говорит, ты за кого? За Украину или за Россию, допустим, у меня? Или же за ДНР? Вопрос. Я говорю, да нет, друзья, я говорю, потому что и в Украине есть грешники, в Нацгвардии то же самое, потому что я в своих постах периодически ругаю Нацгвардию за те беззакония, которые они делают. И я не на стороне ДНР, не на стороне России. Я на стороне тех концепций, библейских концепций, которые объединяют или же оздоравливают общество. И поэтому, когда на эти концепции идется посягательство, разрушает сам принцип здорового общества, то это общество нужно защищать. Вначале идеологически защищать, языком говорить, увещевать, а потом, придется, если мой в дом вторгается вор, я ему кричу, не заходи, он все равно вторгается. Я его умоляю, не заходи, у меня дети, ты их испугаешь, он все равно прется. Естественно, то есть я как нормальный человек, здоровый человек. То есть христиане, они, знаете, они здоровые, когда это касается их личного благополучия. То есть, а когда это касается ответственности, они вдруг становятся такими вот как бы духовными. То есть, это здоровая реакция любого человека защищать свое имущество, свой дом, свою семью, свою родину. Если у него нет здорового желания защитить свою родину, то есть он не считает ее своей родиной, то есть, ну, я не знаю, то как он вообще говорит, я небожитель, то есть небесную родину тоже нужно защищать от агрессии, которую ведет сатана. Поэтому защищать нужно, если это физическая родина, значит защищать ее нужно физически. Дом мой физически, жена моя живая, если на нее кто-то идет с топором, я буду брать что-то серьезнее топора, для того, чтобы отогнать этого человека, если он не понимает, когда ему говоришь. Поэтому я считаю, мое такое мнение, что каждый имеет свое внутреннее призвание, каким образом вести себя в этом военном конфликте. Я имею внутреннее призвание, это помогать, вот благотворительность, там, беженцы, лекарства, продукты, то есть это мое. Я почему себя так веду, потому что живу в зоне АТО, я не могу там благословлять людей, которые воюют, потому что меня сразу бьют на следующий день. Вот. Но если бы я жил в Киеве, если бы, допустим, мои чувства патриотически позывали бы меня идти защищать свой дом с автоматом в руках, я бы это сделал. Вот. Но у меня другое призвание, как сегодня сказал человек, Христос же не был, ну, не призывал к патриотическим чувствам или не поднимал восстание Римской империи, но у него было другое призвание. У него было призвание пойти на крест и умереть. Вот. Ну, а Иоанн Креститель всех подряд обличал, за это и голову потерял. Поэтому у каждого есть своя миссия. Главное, чтобы эта миссия была вдохновлена, ну, правильной мотивацией. И той мотивацией, которая действительно бы, ну, оздоравливала общество, не разрушала. Потому что, вот, допустим, где ДНР, у нас там разруха, у нас там лекарств нет, продукт нет, люди умирают, гибнут. Славянск освободили, сразу инфраструктура восстановилась, сразу жизнь началась, банки заработали. Вот и теперь сравниваете, где правда. Там, где разрушение, хотя они говорят, идея, Новороссия, защищаем какой-то мир. Да посмотрите, какая. Половина в тюрьмах сидят, и избитые, замученные, перепуганные. Вот. Кого они защищают? Тех людей, которых они и насилуют.
Спасибо. Говорил Сергей Косяк из Украины. Я позволю себе процитировать еще одного украинского автора, тоже, как я понимаю, пастор, Игорь Голоскубов. Но его позиция несколько другая. Он тоже употребляет именно тот прецедент, о котором говорили наши московские гости, и подчеркивает, что Христос родился в Римской империи эпохи ее расцвета, и все апостолы погибли, цитирую, от рук тех же римских политиков, но они не боролись с властями и режимами. Они не тратили время на борьбу с режимами и политическими лидерами. А ведь хлеще Нерона и Калигулы практически, кроме Гитлера и Сталина, более не было. И может ли кто из современных мировых политиков сравниться с ними? Конец цитаты. Насчет того, может ли кто-нибудь сравниться, я просто в порядке справки замечу, что сейчас выходишь в интернет, во всяком случае в английский, и на сайте какой-нибудь The Guardian или на сайте Yahoo, ну, в основном там просто уже висят статьи, обсуждающие, дебатирующие вопрос о том, насколько Путин хуже Гитлера. Не о том, хуже ли, а вот насколько хуже. Отчего, конечно, приходит в некоторое изумление. Но если использовать вот эти все критерии, они традиционны для российского человека. И в этом смысле многие жители Украины говорят на общем с жителями России языке. У них одни, ну и тоже лекало. И первая – это Вторая мировая война. И вопрос о Гитлере здесь всплывает не случайно. Потому что как вели себя верующие, прежде всего, лютеране при Гитлере? Почему я, собственно, и пользуюсь тем, что сегодня у нас две трети участников лютеране. Мы хорошо знаем, что произошло колоссальное разделение. Большая часть лютеран Германии, доминирующей конфессии, приняла национал-социализм, в храмах вешали свастику. Ну, католики тоже многие вскидывали руки, в том числе и патеры в нацистском приветствии, но прежде всего лютеранская церковь. И около 1/10 этой церкви во главе с пастором Мартином Немеллером, пастором Дитрихом Бонхофером, выступила против, свидетельствовала о том, что национал-социализм Бога противен, против Евангелия. И встает вопрос, они что, обе стороны были неправы? Они должны были, как современные российские и украинские лидеры в Норвегии, сказать, мы вне политики, у нас о Гитлере нет никакого мнения, решайте сами. Давайте лучше поговорим про пачку бумаги или аборта. Владыка Игорь.
Ну, во-первых, мы такого в Норвегии не говорили. Вы немножечко так, отец Яков, сгущаете краски.
В резолюции упоминаете фамилию Путина?
А при чем тут фамилия какого-то президента или еще кого-нибудь? Мы же собирались туда не его обсуждать. И мне кажется, я ни в коем случае не хочу оспаривать чье-то право на интеллектуальное построение. Те, которые вы делаете вы, я за них всегда, за ними слежу с восхищением, до некоторых не могу добраться, но они всегда мне очень интересны.
Сейчас вы скажете какую-то глубокую гадость, я с удовольствием слушаю.
Нет, я скажу, отец Яков, не дотянусь.
Такой лесть обязательно идет.
Поэтому вы хотите вот то, что часто делают наши СМИ, то, что делает, кстати, так ругаемая пропаганда, идентифицировать людей по их религиозному принципу. И вот мы часто читаем там «Мусульманский терроризм». Вроде бы ерунда, да, но сразу человек понимает, что мусульмане террористы. Или еще чего-то и так далее. И то, что вы спрашиваете о гитлеровской Германии. А вот лютеране как себя вели? А вот лютеране часть поддержали, а часть так далее. Я думаю, что...
И в Норвегии продолжают показывать свое лицо.
Я думаю, что в отношении Гитлера, как и в отношении Сталина, разные люди вели себя по-разному. А среди этих людей были и лютеране, и католики, и баптисты, и кто еще угодно, очень много кого был. Поэтому вера в Бога не определяет отношение человека к тем или иным политическим событиям, как некий базовый фундамент. Политические оценки событий у человека складываются под его политическими симпатиями, идеологическими убеждениями и так далее. Потому что то, что вы говорите, можно продолжить таким рядом. А как лютеране относятся, например, к партии левого толка? А как они относятся, например, к партии там возрождения чего-нибудь? Да никак не относимся. Спросите у людей, которые к ним относятся. А среди них есть лютеране, православные, иудеи. Кто угодно среди есть. В этом я хочу еще раз вернуть. Вы привели прекрасный пример, и Константин был еще замечательный человек. Я не могу по памяти воспроизвести эту цитату. Она принадлежит человеку, с которым я переписываюсь в Facebook, Сергей Худиев. Был такой замечательный человек, его звали Савл. Он вообще был иудеем, при этом римским гражданином. И когда лучшие сыны иудаизма погибали в борьбе с оккупантами,
говорит, он, ты наш.
Он за них ничего не говорил. А когда, будучи римским гражданином, пользовался правами римского гражданина, а римские легионеры гибли за то, чтобы он мог этими правами пользоваться, он и за них не агитировал. Он про какое-то царство небесное трындел, какая-то любовь, Христос там
ужасная
приходил.
Ужасная политичная
позиция. И все прочее рассказывал. Ну так давайте тогда мы возьмем Новый Завет, повычеркиваем оттуда всех этих людей, которые не давали политических оценок, и скажем, что мы более правильные. Потому что если вы вот на прошедших 14 сентября вы выборов. Скажите, за какую партию вы голосовали, товарищ, да? Если не так, значит, вы не лютеранин. Вы идите в католический храм. Это так нельзя строить оценку этих событий. Мы пытаемся говорить медицинскими терминами, описать картину на стене. Можно это сделать, сказать, лобная кость широка, разрез глаз заужен, носовые пазухи расширены и так далее. Будет это рассказом о картине? Да нет, конечно. Точно так же пытаться политическим, светским языком говорить о религиозных вопросах бесперспективно. Мы просто не поймем друг друга.
Даю справку. Апостол Павел был обезглавлен, видимо, за несколько лет до начала иудейского восстания и вторжения.
Оно перманентно Римлян. Шло там все это время, когда он служил.
И заметьте, за проповедь Евангелия, а не за защиту национальных интересов Иудеи, либо римских войск.
Да, конечно. Меня слегка только, ну, помимо того, о чем говорил пастор Сергей из Украины, напоминая Иоанна Предтечу и его взгляды, меня заинтересовало усиленное повторение слова «политический». Оно мне напомнило советский вокабуляр, я бы даже сказал «новый яс», потому что в советское время слово «политический» оно было таким же всеобъемлющим, как слово «еретический» в средние века. То есть, если женщина носит мужское платье, она еретичка, как Жанна д'Арк. Вот. Если человек хочет, чтобы церковь занималась благотворительностью, он антисоветчик, он касается политической проблемы. То есть, все, что выходило за рамки повесить шкафчик у себя в квартире, это ты можешь. Но если ты хочешь на лестничной клетке вместо зеленой казарменной краски сделать розовую с голубыми цветочками, это политический акт и политический вопрос. И в том, что сегодня, вот я от вас слышу, отцы лютеране, мужи-братья. Мне кажется, вот это употребление слова «политический» в чисто советском значении, такое всеохватное. Тогда не оказываетесь ли вы на стороне Ирода, как великого, так и не очень великого? Вот вопрос о моем браке – это вопрос политический. И ты, Иоанн Предтеча, не касайся этого вопроса. Мы с тобой поговорим о всяких духовных материях, а иначе будет секир-башка. И она таки была. То есть, случайно ли все-таки в символе веры упоминается, что Господь Иисус Христос был распят при Понтии Пилате? Это что, политический какой-то намек? Можно было без этого обойтись? Или это все-таки напоминание, как у Толстого, ходит человек с колокольчиком и звенит над совестью, чтобы не засыпало? Или это все-таки напоминание о том, что царство Кесаря пытается все обозначить как политическое и оставить царству Божию какие-то огрызки? Вот вопрос о том, с острого конца разбивать яйцо или с тупого, это, пожалуйста, это не политика. Но вопрос о том, можно ли ввозить в Россию польские яйца или нельзя, это политика. И на эту тему, церковники, не рассуждайте. Ну, Владыка Константин.
Но если мы будем вспоминать Свифта, то как раз разбивание с острого или с тупого конца, это был очень политический вопрос, который приводил к кровопролитному столкновению между вот теми лилипутскими государствами, над которыми Гулливер наблюдал. Поэтому не нужно разделять эти вещи. Во-вторых, мне очень нравится позиция пастора Сергея Косяка, который сказал, действительно, все зависит от призвания. И не нужно пытаться обобщить. Меня очень сильно напрягает, когда ко мне приходят и говорят, что «а вот ваша христианская церковь, вы там еретиков жгли при инквизиции». Я говорю, извините, позвольте. Во-первых, я никого не жег. К инквизиции не имею отношения ни прямого, ни косвенного.
А у вас есть справка, что вы никого не жгли?
Справки нет, но я озабочусь обязательно этим вопросом в следующий раз. Понимаете,
а я прошу,
и когда мне задают вопрос, что да. Вы находите, мои друзья, в том числе с Украины, да. Вы представитель страны-агрессора, и вы должны четко выразить свою позицию. Да, вы должны, я не должен, во-первых, ничего. Во-вторых, у меня совершенно другое призвание. И то, что я делаю в качестве своего призвания, призываю людей к вере во Христа и в спасение, неважно, где они находятся, в Украине, либо в России, в разных ситуациях, совершенно зажиточной и спокойной Европе, ну, сейчас уже не очень спокойной, или в Соединенных Штатах, или в России, это мое призвание. И я думаю, что я хорошо его делаю. Обобщать меня и говорить о том, что вот вы все русские, вы такие, или вот вы все лютеране, значит, вы, соответственно, вы знаем, мы недобитые фашисты. Не надо обобщать, нужно говорить очень персонально. Я почему это говорю сейчас? Именно поэтому я и каждому индивидуально подхожу и объясняю человеку, что это твой индивидуальный выбор. Все, что не по вере, грех. Ты считаешь, что это по вере, то, что ты сейчас будешь делать. Если это действительно так, ты должен это делать, но ты должен 10 раз спросить тебя, помолившись.
Говорил Константин Андреев, нашему украинскому гостю тогда вопрос. Насколько далеко можно зайти в утверждение, что вот у меня призвание? Вы выдвинули этот тезис. Ну, простейший пример. В числе немецких лютеран, ведь когда мы говорим о том, что немецкие лютеране заняли позицию, мы говорим именно о явлении похожем на вот эту встречу христиан в Осло несколько дней назад, потому что немецкие лютеране разделились на две группы. В каком смысле? Одна группа, большинство, национал-социалистическая лютеранская церковь, приняла декларацию в поддержку идей национал-социализма. Другая, небольшая группа, приняла так называемую Барменскую декларацию против этих идей, как имеющих сугубо российский характер. Тоже могли бы, наверное, и тогда люди сказать, что это дело частного призвания, а декларации никаких принимать не будем. И, наконец, мы можем вспомнить еще раз Мартина Немеллера, чья фраза стала довольно популярной в последние годы и в России. До этого она была популярной в Америке, когда там выступали против войны во Вьетнаме. А теперь уже и до России докатилась. Знаменитая фраза, что когда пришли за социал-демократами, я молчал, потому что я не социал-демократ. Когда пришли за яговистами, они отказывались служить в нацистской армии, я молчал, я не яговист. Вот когда пришли за иудеями, я молчал, я не иудей. Когда пришли за мной, уже и говорить было некому, я оказался последней. Как вы тогда объяснили бы, где кончается концепция личной ответственности, личного призвания, и где начинается компетенция церкви как некоторого все-таки учащего тела? Или вам эта концепция чужда, и ваша церковь никаких совместных деклараций не принимает в принципе?
Знаете, может быть, я немножко плохо знаю историю, Поэтому, ну, как для меня, я, честно говоря, не знаю, что там подписывали в Осло христиане. А то, что вы процитировали, что вот это слова великого человека, это я слышал. По поводу личного призвания, где заканчивается, ну, как бы, чтобы не перегнуть палку, чтобы действительно церковь не превратилась в средневековую церковь, когда она уже управляла государством и управляла такими христианскими законами шариата. Ну, в принципе, у нас сейчас это происходит, ну, от ДНР. У них есть такое понятие, не у них, точнее, там мы уже вывели такое понятие, как «красное православие». У них концепцию русского мира, извините, я никого не ущемляю, никакую конфессию, но в их концепцию четко входит о том, что русский мир, то есть там нет места американским протестантам, нет униатам места этим шпионам польским разным. Вот, и то есть если ты русский, значит ты только православный и московского патриархата. И я, конечно, против вот такой вот, ну, крайности, поэтому, ну, личное призвание, и, может, я не до конца понимаю вопрос, и на как и влияние церкви, насколько она может далеко зайти в своем влиянии. Я считаю, что когда церковь ушла от, как я сказал, церковь это как эксперт или как, ну, как некий уровень, который дает обществу правильно строить эти стены взаимоотношений, или же социальные, разные стены, ну, стены общества, я бы так назвал.
Спасибо, говорил Сергей Косяк из Украины. Владыка Игорь, вот личная ответственность, дело решать каждого. А тогда, извините, а зачем вообще было съезжаться в Осло и принимать какой-то совместный текст?
Ну, я надеюсь, моя, почему цель поездки была и на что я надеюсь, что эта встреча и этот текст станут началом серьезной практической работы, которая как раз церковь может сделать. Вы знаете, я давно повторяю этот тезис, что к церкви критическое отношение общества, в целом христианское, я могу говорить, в том, что оно видит церковь там, где не хочет видеть, и не видит там, где как раз она хочет ее увидеть. Она видит церковь там в каких-то президиумах, важных совещаниях и прочих местах, где, по мнению людей, ей совсем делать нечего. Она не видит ее в приютах, она не видит ее умывающей ноги больным и прочее, прочее. Поэтому я думаю, что вот наш брат, который с Украины участвует в передаче, он как раз вот воплотил вот этот принцип. Он как раз находится там, где люди хотят видеть церковь. Вот в помощи, в конкретной заботе о людях и так далее. Поэтому я думаю, что вот в этой ситуации, которая сложилась, церковь могла бы серьезную практическую помощь и поддержку оказать. Начиная от благотворительной помощи, заботы о раненых, там, пострадавших, о ком угодно и так далее, и так далее. Это нельзя сделать просто там, сев на самолет и куда-то прилетев. Да, реалии мира таковы, что нужна серьезная организация этой работы, выстраивание отношений и прочее, прочее. Это другая страна, другое государство и так далее. Поэтому я очень надеюсь, и для меня лично эта встреча была началом, как я считаю, большого серьезного процесса, где церковь, наконец, сможет оказаться там, где хотят ее видеть люди. Рядом с обездоленными, пострадавшими, рядом со страдающими. Вот для меня это такая возможность.
Мне кажется, что одна из проблем тогда в этой уж связи... Вот смотрите, простейший пример – российские гуманитарные конвои. Сложилась скандальная ситуация, потому что Международный Красный Крест... Международный Красный Крест отказался участвовать в сопровождении конвоя, потому что не были выполнены те условия, которые заложены в уставе Международного Красного Креста. Ну, прежде всего, условия транспарентности, чтобы под видом гуманитарной помощи не вывозили того, что не является гумпомом, и не вывозили ненароком тоже чего-нибудь того, что вывозить нельзя. И в этом смысле благое начинание... Вот здесь мы опять сталкиваемся, может быть, с той частью миссии церкви, простите меня, которую вы сегодня, мне кажется, все время вот пытаетесь заклеймить как политика, а на мой взгляд, это просто сама суть Евангелия, потому что сама суть Евангелия, она в слове, в том, что Господь приходит и говорит нечто. Господь не просто вымыл ноги апостолам и послал их мыть ноги другим. Он им дал определенное задание что-то сказать.
Да.
И сказать прямо, недвусмысленно и строго. Да, Господь не призывал бороться с Римской империей, вот, но Господь нигде и не говорил, что нужно избегать всех этих моментов.
Угу.
кесарю кесарево, значит, римлянам римлянам, потому что на этой монете портрет Рима, римского императора, но богу-то богово. А если кесарь захочет взять богово, то отдавать нельзя. И то, о чем говорил пастор Сергей Косяк из Украины, как раз он говорил о том, что так называемое красное православие – это попытка царства кесаря в данный момент в такой довольно опереточной, но в то же время кровавой униформе Донецкой Республики забрать то, что принадлежит Богу. Ну вот буквально сегодня с утра я читаю сообщение о том, как еще одна, не в Донецке, но рядом с Донецком протестантская община потеряла свое здание. Ее ДНРовцы превратили в место санаторий, где они отдыхают и реабилитируются после боев. Вот, и там я был потрясен тем, что вот пастор церкви пишет, что, слава Богу, наконец мы поймем, что означает жить вот только с Богом. Вот храм отобрали, теперь мы, Господи, с тобой. Вот. Как это будет, я не знаю, но это твоя воля. Однако это его личная реакция, это благодать. А храм-то отобран. И что? Мыть ноги? Так и тазик отберут. И запретят, в конце концов. Или прикажут мыть ноги только солдатам? Ведь и это мы видели, владыка Константин.
Отец Яков, дело в том, что вот, если мы сейчас будем по персоналиям все это разбивать, у нас там есть кесарь, есть, значит, церковь, и им как-то надо определиться. И самое главное, нам по закону художественного текста евангельского нужно себя подставить в какой-то из этих стран. Да, но дело в том, что там не один кесарь. Вот мы сейчас видим, что происходит с красным православием. Да? То есть почему? Потому что мы видим, что церковь ассоциировала себя с кесарем. И мы знаем из истории, чему, что ничего хорошего из этого не происходит.
Я как православный, все-таки позволю себе маленькую ремарочку. Да. Не церковь ассоциировала себя с кесарем.
Некая группа православная.
А кесарь, кесарь ассоциировал. Ну, потому что эту конституцию, на которую ссылался Сергей
отец
Косяк.
Яков, это все-таки лукавство в некоторой степени.
Прошу прощения.
Почему? Почему? Потому что церковь совсем не знала, что кесарь себя проассоциировал с ней. Она как бы так вот, согласилась.
А она вне политики, она не может делать политические заявления.
Ну как же так?
Да, я обращаю против вас.
Мы как раз, нет, извините, мы как раз говорим о том, что когда церковь соглашается, да, быть в этой политике, тогда получается вот этот проект, о котором сейчас Сергей Косяк говорит.
Она не соглашалась, знаем, вас украли.
Мы знаем, что было у протестантов в той же самой Женеве, но не у лютеран, а у кальвинистов, когда Кальвин также
вы же сожгли Сервета.
Да. Извините, это кальвинисты были, да.
Но они тоже протестанты.
Костя, да скажи, как, что ты изжег.
Вот в том-то и дело, что отец Яков, вы сейчас начинаете опять обобщать, да. Вы еще ответите за Варфоломеевскую ночь. Я не отвечу, уверяю вас, то есть меня там не было. Да.
Я скажу по секрету. Когда мне говорят, что я сжег протокол Аввакума, вот я говорю, да, я сжег, примите мои извинения. Переходим к следующему вопросу.
Хорошо.
Давно бы согласился.
Согласитесь, что сожгли.
Хорошо. Так вот, я просто к чему говорю, что мою мысль хочу продолжить, что на самом деле там не один кесарь. Вы сейчас говорите, и вот у нас эта тема, она как бы сейчас поднимается, то, что а вот раз есть некий православно-красный такой проект, то а вот остальная часть церкви, вот в том числе протестанты, должны проассоциировать себя с неким другим кесарем. Там на востоке Украины сейчас 16 кесарей, там банды ходят реально. Люди, которые неуправляемы абсолютно. С кем ассоциировать себя? С кем конкретно, то есть церковь должна, и конкретная церковь себя проассоциировать. Я ассоциирую себя со Христом. Недавно я в Фейсбуке выложил картинку провокационную, да, я соглашаюсь, но она мне была очень важна, чтобы посмотреть на реакцию людей. И там стоял представитель кесаря, Пилат, справа от него стоял Христос, слева Варавва, как известно. И этот риторический вопрос, кого вы выбираете? Конечно, можно кричать сегодня «Слава Иудеи», «Слава России», «Украине» и так далее, и так далее. Стоит рядом Христос, который говорит «А я не с этими, не с этими, и вообще-то царство не от мира сего». И вот этот выбор, это и есть христианство. Ты где? Ты с кем вообще себя будешь ассоциировать? Ты на какую сторону? И сейчас вот эта провокация, которая стоит перед любой церковью, которой некоторая поддалась, часть церкви, и она проассоциировала себя, и у нее будут очень серьезные проблемы. Не в этой жизни, но перед Отцом Небесным и перед Царством Небесным будут обязательно. А та церковь, которая остается верна, кому верна? Не земной власти, потому что рано или поздно она закончится. Мы должны быть послушны властям, это один аспект, но Христос говорит, что христианин, и Мартин Лютер утверждает это, о том, что мы являемся гражданами сразу двух царств, царства небесного и царства земного, но первое гражданство – это небесное. И вот с ним ассоциация должна быть в первую очередь, это то, о чем как раз Сергей Косяк сейчас говорил, что и он выполняет это свое призвание, и только вторым пунктом, это, соответственно, наши какие-то политические взгляды, но не церкви, а мои индивидуальные. Каждый человек идет на выборах, делает свой выбор, голосует за кого-то. Это твое личное право. Почему? Потому что ты как христианин, у тебя двойное гражданство, ты еще и гражданин этого государства. Но почему необходимо заставлять церковь проассоциировать себя с церковью? Это провокация. И это неправильно.
Говорил Константин Андреев, пастор Сергей Косяк из Украины. Программа наша заканчивается. Последний мой вопрос тогда, наверное, такой. А лично вам, и, может быть, тем, за кого вы решите сказать, вам в Украине, вам интересно, что думают русские христиане, ваши единоверцы, какие бумаги они принимают, насколько они определенны в своем отношении к тому, что происходит у вас? Или для вас российские единоверцы – это отрезанный ломоть? Или наоборот, вы считаете, что они уж настолько единоверцы, что их политические взгляды вас не особенно беспокоят? Они могут быть за Крым наш, они могут быть против. Главное, что во Христе вы едины. Вот какой ваш диапазон в отношении российских христиан? Чего вы от них ожидаете?
В России не так все просто, как было у нас в Украине до вот этих вот событий, когда с нас пытаются сделать что-то похожее на Россию. Потому что там даже те, которые, может быть, и симпатизируют Украине, не могут это выразить явно. Иначе жизнь у них станет потом непростая. Но для меня, очень важно то, что думают наши братья-россияне, потому что нам хочется верить в то, что все-таки хоть церковь, как последний, можем сказать, рубеж, не сломленный рубеж правды, все-таки она стоит на правильных позициях. И поэтому мы очень болезненно воспринимаем, когда церкви начинают, опять же, петь под дудочку пропаганды Кремля. То есть мы очень болезненно это воспринимаем. Вот, поэтому моя мама живет в России, в Екатеринбурге, и когда она, будучи украинкой, приходит на богослужение в баптистскую или писянскую церковь, я не помню, когда говорит, что половина членов церкви или часть членов церкви приходят на богослужение в георгиевских ленточках, поддерживая то, что у нас происходит на Донбассе. Мы это все воспринимаем болезненно. Болезненно, потому что мы считаем, что церковь, как духовный институт общества, она должна выносить правильные решения. И когда я вспоминаю место Писания, написано было, что когда Антихрист придет, лжепророк, и они будут пытаться даже прельстить и избранных. И для меня позиция церкви в России – это как духовное состояние общества России. То есть если церковь там уже сломилась, если церковь думает вот так, как говорят у нас по российским СМИ и говорят совершенно не то, что у нас происходит, то это говорит о том, что и церковь России пришла в духовный кризис. Поэтому это даже боль тому, что церковь теряет свой статус быть церковью. Поэтому пусть нас всех Бог благословит.
Говорил пастор Сергей Косяк. На этом мы заканчиваем программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения, посвященную российско-украинским христианским связям сегодня. В ней в Москве участвовали лютеране, епископы Константин Андреев и Игорь Князев. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Интриги в коридорах власти и волнения народных масс.
Это не один Путин, это действительно Путин в каждом.
Мнение экспертов и обывателей.
Мы, говорят, не русские, это русским земли мало. А нам хватает, нам бы ту, что есть, обустроить.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу в 8 вечера.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверен в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек в ней. Живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули. И сейчас живем так, как живем.
Для меня свободная Россия – это Россия думающая. Потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду. Чего хочу, то съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».